Ночь. Глава 15.
Он разрабатывал комбинацию точно так же, как гроссмейстер готовит неотразимую атаку. Только в его партии победа приносила самые дорогие призовые в истории — миллиарды долларов. И он победил. Да чего же приятно ощущать собственное могущество. Наверное, и ты, отец, испытывал то же самое при подписании крупной сделки, — думал Тайлер. Что ж, таких сделок ты не проворачивал. Я спланировал преступление века и вышел сухим из воды.
В определенном смысле толчком ко всему послужил Ли.
Прекрасный, несравненный Ли. Самый дорогой для него человек. Они встретились в Берлине, баре для геев в западной части Белмонт-авеню. Тайлеру еще не доводилось видеть такого красавца. Высокого, мускулистого, светловолосого. Их встреча началась со стандартной фразы «Могу ли я предложить вам что-нибудь выпить?» Ли оглядел его и кивнул. «Будьте так любезны». После второго бокала Тайлер спросил:
«А не продолжить ли нам у меня?»
Ли улыбнулся.
«Я стою дорого».
«Сколько?»
$500 за ночь».
Тайлер не колебался ни секунды.
«Пошли».
Они провели ночь в доме Тайлера. Ли оказался нежным, чувственным, заботливым. Такой близости с другим человеческим существом Тайлер не испытывал никогда. Его захлестнули эмоции, о существовании которых он даже не подозревал. К утру он без памяти влюбился в Ли. Утром, готовя завтрак, Тайлер спросил:
«А какие у тебя планы на вечер?»
Ли удивленно посмотрел на него.
«Извини, сегодня у меня свидание».
Тайлера словно со всего маху ударили в солнечное сплетение.
«Но, Ли, я думал, что мы с тобой...»
«Тайлер, я, между прочим, товар дорогой. И иду к тому, кто предлагает самую высокую цену. Ты мне нравишься, но, боюсь, я тебе не по карману».
«Я смогу дать тебе все, что ты захочешь», — Ли усмехнулся.
«Правда? Ну что ж, я хочу прокатиться в Сент-Тропез на прекрасной белой яхте. Поедем?»
«Ли, я богаче всех твоих друзей вместе взятых».
«Неужели? Как я понял, ты всего лишь судья».
«Сегодня это так, но я стану богатым. Я хочу сказать, очень богатым».
Ли обнял его.
«Не заводись, Тайлер. Я свободен в следующий четверг. Как аппетитно выглядит эта яичница».
Так все и началось. Тайлер и раньше осознавал важность денег, но теперь они стали для него навязчивой идеей. Только деньги могли привязать к нему Ли. Тайлер не мог выкинуть его из головы. Мысль о том, что Ли дарит ласки другим мужчинам, сводила с ума.
«Он должен принадлежать только мне», — решил Тайлер.
С 12 лет Тайлер знал, что он гомосексуалист. Однажды отец застал его обнимающим и целующим другого мальчика. Гарри Стэнфорд рвал и метал.
«Просто не могу поверить, что мой сын гомик. Теперь я знаю твой маленький грязный секрет и буду приглядывать за тобой, паршивец».
Заставить Тайлера жениться мог лишь человек, не признающий никакого юмора, кроме черного.
«Я хочу тебя кое с кем познакомить», — заявил ему отец.
Случилось это на Рождество, когда Тайлер приехал на каникулы в Роуз-Хилл. Кендалл и Вуди уже засвидетельствовали свое почтение отцу и отбыли. Тайлер собирался последовать их примеру, но отец приготовил ему сюрприз.
«Я решил тебя женить».
«Женить? Это невозможно. Слушай, Тайлер, о тебе уже начинают ходить разные слухи, а я этого не потерплю. Я должен заботиться о своей репутации. Если ты женишься, люди перестанут судачить».
Тайлер стоял на своем.
«Мне безразлично, кто о чем говорит. Это моя жизнь». «Вот я и хочу, чтобы твоя жизнь была богатой, Тайлер. Я старею. Вскоре...»
Он пожал плечами. Кнут и пряник. Наоми Шуйлер не блистала красотой. Родилась она в семье среднего достатка, и хотелось ей только одного — богатого мужа. Поэтому, когда речь зашла о сыне Гарри Стэнфорда, она не колебалась ни секунды. Наоми пошла бы за него, даже будь он не судьей, а рабочим на бензоколонке. Поначалу Гарри Стэнфорд затащил Наоми в свою постель. Когда его спросили, зачем, Стэнфорд ответил просто и понятно. Потому что она оказалась под рукой. Гарри она быстро наскучила, и он решил, что Наоми — идеальная пара для Тайлера. Желания Гарри Стэнфорда выполнялись всегда. Бракосочетание состоялось через 2 месяца. Чествовали молодых в узком кругу, стол накрыли на 150 человек, после чего молодожены отбыли в свадебное путешествие на Ямайку. Первая же брачная ночь кончилась фиаско.
«За кого я вышла замуж, черт побери?» — пожелала знать Наоми. «Для чего у тебя конец?»
Тайлер попытался урезонить ее.
«Мы можем обойтись без секса. У нас у каждого будет своя жизнь. Оставаясь вместе, будем общаться со своими друзьями».
«Ты чертовски прав. Будем».
Наоми мстила ему, сметая все подряд с прилавков дорогих чикагских магазинов. Кроме того, она частенько ездила за покупками в Нью-Йорк.
«Я не могу оплачивать твои расходы», — жаловался Тайлер.
«Попроси прибавки к жалованию. Я твоя жена. Ты обязан меня содержать».
Тайлер отправился к отцу, объяснил ситуацию. Гарри Стэнфорд усмехнулся.
«Женщины — такие транжиры. Попробуй уговорить ее сократить расходы». «Но, отец, мне нужны... Придет день, когда все деньги мира будут твоими».
Тайлер пытался объяснить все это Наоми, но она не пожелала ждать дня, который должен будет прийти. Когда Наоми выжила Тайлера досуха, она подала на развод, отсудила те деньги, что еще оставались на его банковском счете, и исчезла. Гарри Стэнфорд прокомментировал развод коротко. «Голубой навсегда останется голубым». Больше вопрос о женитьбе Тайлера не поднимался. Гарри Стэнфорд не упускал случая унизить Тайлера. Как-то раз в ходе процесса судебный пристав подошел к нему и прошептал. «Извините, Ваша честь». Тайлер нетерпеливо повернулся к нему.
«Что такое?»
«Вас просят к телефону».
«Что? У тебя все в порядке с головой? Сейчас идет слушание дела».
«Звонит ваш отец. Утверждает, что дело срочное, и он должен немедленно переговорить с вами».
Тайлер кипел от гнева. Отец не имел права отрывать его от работы. Он уже решил, что не подойдет к телефону. Но, с другой стороны, если дело действительно срочное... Тайлер встал. «Объявляется перерыв на 15 минут».
Он поспешил в свой кабинет, схватил трубку.
«Отец?»
«Надеюсь, я ни от чего не оторвал тебя, Тайлер?»
В голосе слышалась угроза.
«Очень даже оторвал. Как раз слушается дело...»
«Ладно, ладно. Накажи виновного штрафом и отпусти на все 4 стороны».
«Отец...»
«Мне требуется твоя помощь».
«В чем?»
«Мой шеф-повар обкрадывает меня».
Тайлер не мог поверить своим ушам. Он так разозлился, что едва не потерял дар речи.
«Ты вытащил меня с судебного заседания, чтобы...»
«Ты представитель закона, не правда ли? Так вот, он приступает закон. Я хочу, чтобы ты прилетел в Бостон и проверил всех моих слуг. Они пустят меня по миру».
Только чудом Тайлеру удалось не взорваться.
«Отец,
эти агентства по трудоустройству не заслуживают никакого доверия».
«Отец, я веду судебное разбирательство и сейчас не смогу прилететь в Бостон».
Последовала долгая пауза.
«Что ты сказал?»
«Я сказал...»
«Ты не хочешь разочаровать меня, Тайлер, не так ли? Может быть, мне следует переговорить с Фицджеральдом о внесении в завещание кое-каких изменений?»
Тайлер откашлялся.
«Если ты сможешь прислать за мной свой самолет...»
«Черта с два! При нормальном раскладе, судья, этот самолет со временем станет твоим. Подумай об этом. А пока пользуйся услугами авиакомпании, как все обычные люди. И ты мне нужен здесь».
В трубке раздались гудки отбоя.
Тайлер сжимал трубку, едва не плача от унижения. «Отец с детства издевался надо мной», — думал он. «Ну его к черту! Не поеду! Не поеду!» Вечером Тайлер уже летел в Бостон. Гарри Стэнфорда обслуживали 22 человека. Секретари, дворецкие, домоправительницы, горничные, повара, шоферы, садовники, телохранитель.
«Воры! Все они воры!»
— горько жаловался Тайлеру Гарри Стэнфорд.
«Если тебя это так волнует, почему бы не нанять частного детектива или не обратиться в полицию?»
«Потому что у меня есть ты», — ответствовал Гарри Стэнфорд. «Ты судья, не так ли? Вот и суди их».
Тайлер переговорил с дворецким Кларком, шеф-поваром, главной домоправительницей. Лично побеседовал со всеми слугами, просмотрел их рекомендательные письма, краткие характеристики, предоставляемые агентствами по трудоустройству. Большинство слуг работали в доме короткое время, потому что у Стэнфорда редко кто задерживался надолго. Текучка персонала изумляла. Некоторые успевали поработать лишь 1-2 дня. Кое-кто из новых слуг подворовывал по мелочам, один крепко пил. Но за большинством не числилось ничего экстраординарного. Исключение составлял лишь один человек. Дмитрий Каминский. Гарри Стэнфорд нанял Каминский в качестве телохранителя и массажиста. Многолетняя судебная практика научила Тайлера сразу оценивать человека, и Дмитрий с первого взгляда вызвал у него недоверие. На службу его приняли последним. Прежний телохранитель Гарри Стэнфорда уволился по непонятной Тайлеру причине и порекомендовал на свое место Каминский. Габариты Каминский поражали воображение. Широченная грудь, могучие мускулистые руки. По-английски он говорил с сильным русским акцентом.
«Вы хотели меня видеть?» «Да», — Тайлер указал на стул. «Присядьте».
Он посмотрел на характеристику, выданную агентством. Из нее следовало, что Дмитрий совсем недавно прибыл из России.
«Вы родились в России?»
«Да», — Каминский настороженно смотрел на Тайлера.
«Где?»
«В Смоленске».
«Почему вы покинули Россию и приехали в Америку?»
Каминский пожал плечами.
«Здесь у человека больше возможностей».
«Возможностей для чего?» — гадал Тайлер. Этот русский старается уйти от прямых ответов. Беседа продолжалась 20 минут, по прошествии которых Тайлер уже не сомневался, что Дмитрий Каминский многое скрывает. Тайлер позвонил Фреду Мастерсону, своему хорошему знакомому, работавшему в ФБР.
«Фред, хочу попросить тебя об одном одолжении».
«Почему нет? Если я окажусь в Чикаго, ты не станешь штрафовать меня за нарушение правил дорожного движения?»
«Я серьезно».
«Выкладывай».
«Я хочу, чтобы ты проверил одного русского, приехавшего в Америку 6 месяцев тому назад».
«Подожди, это же епархия ЦРУ. ФБР действует внутри страны, ЦРУ за ее пределами, не так ли?»
«Возможно, но в ЦРУ у меня знакомых нет».
«У меня тоже».
«Фред, если ты мне поможешь, я буду тебе очень признателен».
Тайлер услышал глубокий вздох.
«Ладно, как его зовут?»
«Дмитрий Каминский».
«Ну вот что я могу сделать. Есть у меня один человек в русском посольстве в Вашингтоне. Я узнаю, нет ли у него чего на Каминский. Если нет, ничем помочь не смогу».
«Премного тебе благодарен».
В тот же вечер Тайлер обедал с отцом. Подсознательно Тайлер надеялся, что с годами отец станет мягче, податливее, начнет болеть. Однако Гарри Стэнфорд оставался крепким, как дуб.
«Он никогда не умрет», — в отчаянии думал Тайлер. «Переживет нас всех».
Говорил за обедом только старший Стэнфорд.
«Я только что подписал бумаги на покупку компании, обеспечивающей энергоснабжение Гавайских островов. На следующей неделе я вылетаю в Амстердам, чтобы утрясти некоторые вопросы, поставленные ГАТТ. Государственный секретарь попросил меня сопровождать его в ходе визита в Китай».
Тайлеру едва удавалось вставить слово. После десерта отец поднялся.
«Как продвигаются твои дела со слугами?»
«Я еще не закончил проверку, папа».
«Не затягивай»,
— буркнул Гарри Стэнфорд и вышел из столовой. На следующее утро Тайлеру позвонил Фред Мастерсон из ФБР.
«Тайлер?»
«Да».
«Интересный ты нашел экземпляр».
«Неужели?»
«Дмитрий Каминский был киллером у Долгопрудненской группировки».
«И что сие означает?»
«Объясню. Москва поделена на зоны влияния 8 преступными группами. Они соперничают друг с другом, но две самые мощные группировки — Чеченская и Долгопрудненская. Твой приятель Каминский работал на вторую. За 3 месяца до отъезда из России Каминский заказали убийство одного из чеченских авторитетов. Вместо того, чтобы убить его, Каминский связался с ним, чтобы получить откупные. Долгопрудненцы об этом прознали и заказали убийство Каминский. Эта группировка отличается особой жестокостью. Жертве отрубают пальцы, смотрят, как она истекает кровью, а какое-то время спустя пристреливают».
«Мой бог».
«Каминский удалось покинуть Россию, но его по-прежнему ищут. И ищут активно».
«Это невероятно».
«Да слушай до конца. Его также разыскивает полиция, чтобы допросить в связи с несколькими убийствами. Если ты знаешь, где он, в полиции с радостью воспользуются этой информацией».
Тайлер задумался. Нельзя впутываться в эту историю. Его могут попросить дать показания, а это потеря времени.
«Понятия не имею, где он сейчас. Меня попросил навести справки один русский знакомый. Спасибо тебе, Фред».
Дмитрия Каминский Тайлер нашел в его комнате. Телохранитель проглядывал порнографический журнал и поднялся, увидев входящего Тайлера.
«Я хочу, чтобы вы собрали вещи и уехали отсюда».
Дмитрий вытаращился на него.
«А в чем дело?» «Выбор остается за вами. Или вы собираетесь и сегодня же уезжаете, или я сообщаю о вашем местонахождении русской полиции».
Дмитрий побледнел.
«Вы меня поняли?»
«Да, понял». Тайлер отправился к отцу. «Он будет доволен», — думал Тайлер. «Я здорово выручил его». Отца он нашел в кабинете.
«Я закончил проверку и...»
«Прекрасно! Нашел маленьких мальчиков, готовых прыгнуть к тебе в постель?»
Тайлер густо покраснел.
«Папа, ты голубой, Тайлер, и всегда будешь голубым. Я не понимаю, как у меня мог родиться такой сын. Возвращайся в Чикаго к своим друзьям-педикам».
Тайлер стоял изо всех сил, стараясь сдерживать охватившую его ненависть.
«Хорошо».
Он повернулся, чтобы уйти.
«Выяснил что-нибудь интересное насчет слуг?»
— послышалось след. Тайлер бросил взгляд на отца.
«Нет», — ответил он, — «ничего».
Когда Тайлер вновь зашел в комнату Каминский, тот собирал чемодан.
«Я уезжаю», — озвучил свой выбор Каминский. «Нет, оставайся здесь, я передумал».
На лице Дмитрия отразилось недоумение.
«Как так?» «Я не хочу, чтобы ты уезжал. Я хочу, чтобы ты по-прежнему охранял моего отца».
«Ах, как же... вы понимаете?»
«Забудем об этом».
Дмитрий пристально смотрел на него.
«Почему? Чего вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы ты стал моими ушами и глазами. Мне нужен человек, который будет следить за моим отцом и держать меня в курсе его планов».
«Зачем мне это?»
«Затем, что я не выдам тебя русским, если ты сделаешь все, что я скажу. И затем, что с моей помощью ты разбогатеешь».
Дмитрий Каминский долго смотрел на Тайлера. Потом его губы медленно разошлись в улыбке.
«Я останусь».
Игра началась. Первая пешка двинулась вперед. Случилось это 2 годами раньше. Время от времени Дмитрий связывался с Тайлером. В основном сообщал последние сплетни, рассказывал о последних романах Гарри Стэнфорда, о сделках, которые заключались в присутствии Камински.
Тайлер уже начал склоняться к мысли, что он допустил ошибку, и ему следовало выдать Дмитрия полиции. А потом Каминский позвонил с Сардинии, и предусмотрительность Тайлера разом окупилась.
«Я с вашим отцом на его яхте. Он только что звонил своему адвокату. Встречается с ним в понедельник в Бостоне, чтобы изменить завещание».
Тайлеру вспомнились все унижения, которым подвергал его отец за долгие годы, и его охватила дикая ярость. «Если он изменит завещание, — подумал Тайлер, — то получится, что я зря сносил его оскорбление. Этого я не допущу, тем более что есть способ его остановить. Дмитрий, я хочу, чтобы ты позвонил мне в субботу».
«Хорошо».
Тайлер положил трубку на рычаг и глубоко задумался. «Пожалуй, — решил он, — пора делать ход конем».